Дорогие преданные, пожалуйста, поближе присядьте. Намо Бхагавате Васудевая. Сосредоточен на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Комментарий Божественной милости Абая Чаравинда Бхактинанта с вами Шелки Пахады Кии. В данном стихе речь идет о двух формах бхакти-йоги. Первый занимается те, кто уже развил духовную привязанность и любовь к Кришне, Верховной Личности Бога. А вторая предназначена для тех, кто не развил духовной привязанности и любви к высшей личности. Для преданных второй категории существуют многочисленные правила и предписания, которым необходимо следовать, чтобы в конечном счете в сердце появилась привязанность к Кришне. Бхакти-йога – это путь очищения чувств. Сейчас мы находимся в материальном мире, поэтому наши чувства, привязанные к материальным удовольствиям, всегда остаются оскверненными. С помощью бхакти-йоги чувства можно очистить, и тогда они постепенно соприкоснутся с Верховным Господом. В материальном мире я могу служить какому-то хозяину, но я делаю это не из любви, а из желания заработать деньги. И хозяин также не питает ко мне особой любви, он пользуется моими услугами и платит мне. Эти отношения основаны не на любви. Однако духовная жизнь требует от человека чистой любви к Богу. Достичь этого уровня можно с помощью практики преданного служения, который занимает наши пока еще оскверненные чувства. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. В материальном мире это любовь проявляется в самых разных формах, но навсегда остается оскверненной материальным влиянием. Поэтому так важно очистить сердце от материальной скверны и пробудить дремлющую в нем изначально присущую каждому любовь к Кришне. В этом суть бхакти-йоги. Чтобы практиковать бхакти-йогу с ее правилами и предписаниями, нужно принять опытного духовного учителя под его руководством, следовать определенным принципам, встать рано утром, совершить омовение, приходить в храм, возносить Господу молитвы, повторять мантру Хари Кришна, собирать цветы и подносить им божеству, готовить для божества вкусные блюда, принимать просад и так далее. Есть множество разных правил, которым должен следовать преданный. Так ему необходимо регулярно слушать Бхагават и Шримад Бхагават. Предложение чистых преданных. Подобная практика поможет нам развить любовь к Богу. И перед нами откроется путь, ведущий в Его Царство. Тот, кто выполняет правила и предписания бхакти-йоги под руководством духовного учителя, непременно достигнет любви к Богу. Ом Агьянати Мирандася Нанджана Шалакая Чакшуран Милитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха Шичитанья Манобишам Савидам Ена Бутале Сваям Рупака Намарьям Дадати Свам Панантикам Вандыхам Шри Гурух Шри Юта Падакамалам Шри Гурум Вайшнавам Шра Шри Рупам Саградатам Сахагана Ругунатам Витам Там Сажива Садвайтам Саватутам Париджанам Ситхам Кришна Чайтанья Дэйвам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалитам Шри Вишакам Витам Шьям Эй Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намосуте Апаканчина Горанге Рады Вриндавани Шри Вишабану Сутадеви Ранамами Харитри Ванчиатма Пада Пасиндуле Ваша Адидам Бахамилу Итак, девятая глава. Бхагавад-гита состоит из трех частей. С первого по шестой. По шестую главу эта часть называется карма-йога. С седьмой по двенадцатую это бхакти-йога. И с тринадцатой по семнадцатую это гьяна-йога. Итак, это последняя глава, двенадцатая глава раздела бхакти-йоги. И Кришна делает здесь выводы. Что же такое? Какая же йога бывает? Какая же бывает бхакти-йога? И в предыдущем стихе, или восьмой стих, он говорит о высшем состоянии бхакти-йоги, или это называется рага-нуга-бхакти, или спонтанное преданное служение. Он говорит, сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне. И в этом не может быть никаких сомнений. Это высшая стадия преданности, когда преданный уже не может ни о чем думать. Он думает только о Кришне. Весь свой ум, свой разум он направляет на Кришну. Больше ничего его не интересует. Такого преданного материальные мысли, когда сами приходят, они даже не доходят до сознания, они сами уходят. Они сами разворачиваются. Его это совершенно не интересует. И в нашем стихе он говорит, если ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги, так ты разовьешь в себе желание достичь меня. То есть в нашем стихе говорится о регулируемой практике преданного служения. Регулируемая практика преданного служения, или ее называют вайдисадна-бхакти, она существует для того, чтобы прийти к спонтанной преданности которой описано в предыдущем стихе. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что это наш ранний подъем. Это чтение джапы, чтение книг Шрилы Прабхупады, слушание лекций по Бхагаватам и по Бхагавадгите. Таким образом, процесс постепенный. Таким образом, постепенно следуя регулируем принципам бхакти-йоги, мы придем к спонтанному уровню бхакти-йоги, когда не можем ни о чем думать, только о Кришне. Хари Кришна. Какие будут вопросы? Простите, я не в самой лучшей форме, вот поэтому формат лекции.
Спасибо большое за лекцию. Вы проговорили, да, чтобы, ну, если нет возможности вот так вот спонтанно следовать, то необходимо следовать садхана-бхакти, регулируемому преданному служению. Для того, чтобы следовать регулируемому преданному служению, нужно, опять же, понимать важность той цели, да, которой она приводит. И скажите, пожалуйста, как понять именно важность того, что нам нужен именно Кришна, а не вот это вот все материальное существование?
Что нам нужен Кришна, а не материальное существование, да? Вообще процесс, на самом деле, нужно понять одну простую вещь, что вот даже вот к этому состоянию, когда мы следуем с вами регулируемой практике непрерывного служения, у нас до этого в прошлых жизнях был определенный путь. И этот определенный путь Кришна описывает в последующих стихах. Вначале Кришна говорит, мы обретаем знания. Просто нас не устраивает эта жизнь, эта материальная жизнь. Мы понимаем, что что-то здесь не то. Есть какая-то вот фальшь, какая-то ложь. И мы начинаем искать знания. И таким образом к нам в руки попадает книга, или мы попадаем на лекции, мы начинаем получать азы знания. Кришна говорит, мы не останавливаемся над этим, идем дальше. Что же дальше? Получая знания, мы понимаем, что так или иначе надо заниматься медитацией. И пробуем заниматься медитацией. Многие занимаются медитацией на безличный аспект Господа. Вадэнти тата двавидаста тваяджгьяна вагьянам брахмити парматмити бхагаван ити шавьяты. Погромче сделай. Что Господь выступает в трех аспектах. Это Брахман, Параматма и Бхагаван. И обычно вот медитируют, начинают на что-то такое безличное. И он говорит, но и потом, благодаря этой медитации, мы понимаем, что лучше такой медитации – это отречение. А лучше этого… прошу прощения. Начинается с того, что лучше не привязываться к плодам труда. Вот мы работаем, и не надо привязываться, не надо стремиться тяжело вот прям работать и пахать, и зачем это нужно. Все равно человеку нужно немного. Вот. И потом он начинает обретать знания. И затем он выходит уже на уровень медитации. И в нашем случае он пробует повторять мантру Хари Кришна и наблюдает, что же вообще происходит. Далее он понимает, что также предпочтительно само преданное служение, или нужно что-то делать для Кришны, выполнять практическое преданное служение. Он начинает это делать. И выходит на предписание бхакти-йоги. И в нашем стихе уже описывается не просто бхакти-йога, а это уже регулируемая практика чистого преданного служения. И следующий высший этап – это спонтанная практика чистого преданного служения. Нужно понять, что в течение многих жизней мы вот что-то делали, пробовали, работали там для Кришны, какой-то медитацией занимались, знания накапливали. И, наконец, мы занимаемся регулируемой практикой. Это плод, может быть, нескольких десятков даже жизней. Нужно понять, что мы к этому шли. Это большой труд, несколько жизней. И вот мы достигли, надо ценить. Вот так вот знание дает нам понимание вот этой ценности. Еще вопросы?
Можно ли провести параллель между постоянной медитацией на Кришну и медитацией на служение духовному учителю?
Да, можно, почему нельзя?
То есть мы пока, может, не все можем медитировать на Кришну, а можем постоянно медитировать на служение духовному учителю. Постоянно...
Да, это очень хорошо в начальной стадии, потому что Кришна, по сути дела, он не принимает нашего служения. Почему? А? Почему?
Потому что мы не можем это удовлетворить.
Что?
Напрямую не можем его удовлетворить, как
у нас не знали.
Нет квалификации. Дисквалификация. Очень грязные мотивы, неправильное преданное служение, неправильное состояние сознания, неправильные желания и так далее. Ну, неправильное преданное служение. Кришна принимает чистое преданное служение. Преданное служение с мотивами он не принимает. Но когда его принимает гуру, то Кришне ничего не остается сделать, как его принять. Потому что чистый преданный уже принял это служение. Поэтому Кришна его принимает. И поэтому действовать через гуру, через духовного учителя на нашем данном состоянии – это единственный выход.
Можно еще дополнение? Если по тем или иным причинам нет возможности служить, то засчитывается ли служение в уме? То есть постоянная медитация на служение, даже если нет возможности служить, как бы?
Да, это тоже служение. Служение может быть телом, речью, в уме, в том числе и желанием. Это как преданное служение. Еще вопросы? Если вопросов нет, сейчас разойдемся. Все.
В конце там написано, ну там, что делать там, на этой стадии вайтхи, да? Ну там, повторять, вставать и так далее, и так далее. И на это уходит.
Ложиться тоже важно.
Ложиться.
Вовремя.
Ложиться тоже. Ну и то есть очень много всего получается. И тогда вопрос, примерно сколько времени должно уходить на духовную практику в течение дня, на какие-то прямые анги, и сколько на поддержание тела там, и вот. Ну то есть.
Сколько времени на духовную практику должно уходить? Чем больше, тем лучше. И поэтому поначалу, когда начинающий преданный только соприкасается с преданным служением, он работает, все делает и, знаете, 10 минут в день, может быть, читает, конечно, знакомится. Потом постепенно получает вкус. И по мере того, как он духовный вкус получает, материальный вкус он отсыхает, отпадает. Вишай, Винивартанте, Нирхараси, Дахинахарасу, Варжам, Расу, Песня, Апаранды, Штай, Вартанте. Вот этот духовный вкус. И тогда нас тянет, начинает тянуть. Нам просто хочется все больше и больше заниматься преданным служением. И Кришна нам дает. Он дает нам возможность сокращать сон. Раньше мы спали по 10 часов, теперь мы спим по 6, а то и по 5 часов. Смотрите, сколько времени он освобождается. 3-5 часов он освобождается. Кришна нам дает это время на занятия практикой, чтобы мы могли как-то работать и поддерживать это бренное, уставшее тело. Так что все нормально. И поэтому смотрите, вначале. Чтобы получить вкус, идет затравка. И эта затравка – это брахмачарьяшрам, когда идет полное погружение в преданное служение. Никаких забот, только преданное служение. И вот в этом ашраме очень важно получить вкус. И когда мы получаем этот вкус, идет следующий ашрам. Следующий ашрам – это грихасхашрам. И здесь уже нужно работать. И тогда преданный понимает, что вот когда я пройду этот ашрам, когда дети станут взрослыми, я, так сказать, их отправлю на все четыре стороны, да, вот тогда я приму ванапрасу. Я снова, как когда-то, когда я был брахмачари, я снова погружусь в духовную жизнь. Это его медитация такая, грихасхи. Потом саньяса тоже нормально. Тоже не противоречит принципам бхакти-йоги. Вот. В ведические времена мальчики учились в гурукуле, становились брахмачарями и учились под руководством духовного учителя. Девочки в это время, их воспитывала мама для того, чтобы служить мужу. И когда девочка выходит замуж, ей всего лишь по ведическим канонам, вот Рукмини, например, вышла замуж. Сколько Рукмини было, а? 13-14 лет ей было всего. Кришне уже тогда было 36 лет, он зрелый такой мужчина был, уже такой. И точно так же брахмачари, он до 25, до 30 лет находится в ашраме гуру, и он получает знания. И когда он женится в 25, например, лет, он берет эту девочку, она еще толком ничего не знает, он ее воспитывает, он ее продолжает воспитывать. Он дает ей знания, она ему служит, и от своего мужа уже получает знания. И потом, когда проходит 25 лет, муж принимает его на прасу, и он либо со своей женой, они начинают путешествовать, святые места проповедовать и так далее, либо он оставляет ее на попечение старшему сыну, а сам проповедует. Вот такая ведическая система раньше была. Что, грустно, да? То есть вообще принцип такой: от чего ушли, к тому и приходим. Сначала брахмачарьяшрам, получаем вкус брахмачарьяшрама. Потом уходим из брахмачарьяшрама. Это отреченный уклад. Вступаем в семейный уклад. Да? И потом опять возвращаемся в отреченный уклад. Это ашрам ванапрасхи. И уже такая финишная прямая. Я сегодня с одним преданным беседовал. На Даше не было. И он говорит: что мне делать, вот бизнес или преданное служение? Я ему говорю: а сколько тебе лет? Он говорит: через 3 года будет уже 50. Я говорю: пора выходить на финишную прямую, говорю, уже задуматься уже. Как уже потихоньку оставлять все и выходить на проповедь и заниматься только преданным служением. По крайней мере, уже пора задумываться над этим, думать над этим, что уже пора. Время приходит. Как Лал Баба, как он пришел к Кришне? Кришна ему посылал такие намеки. Он шел просто по городу, и солнце садится. И он видит, как девочка будет дедушку. И она говорит: дедушка, вставай, солнце садится. То есть засыпать во время, когда солнце садится, это неблагоприятно. Она будет: дедушка, вставай, солнце садится. И знаете, что подумал Лал Баба? Тогда его не звали Лал Баба, это уже позже он получил это имя. Во Вриндаване. Он подумал: Шримати Радхарани дает мне намек. Жизнь приходит к закату. Надо идти во Вриндаван. Потом он дальше задумался над этим, сел на лавочку. И рядом проходит подметальщик. Подметальщик подходит и метет. И он начинает кричать на него: что ты здесь расселся? Убирайся отсюда, убирайся. Уходи отсюда. И он подумал: Шримати Радхарани мне дает снова намек. Нечего мне делать здесь, в этом городе. Я должен идти во Вриндаван. Потом дальше идет, смотрит девочка, тянет свою маму и говорит: мама, пойдем домой. Что мы здесь делаем? И он снова подумал, Шримати Радхарани дает мне третий намек. Третий намек, что я здесь делаю? Я должен идти во Вриндаван. Вот так вот преданный, он начинает медитировать. Его медитация с того, как больше заработать денег, она и меняется. Как мне вернуться, Кришна, к тебе обратно домой во Вриндаван? Еще вопросы? Да.
Махарадж, скажите, пожалуйста, зачем тогда во всей этой системе нужен грехастхашрам? Для чего? Ну, матаджам понятно.
Ради вас, дорогие матаджи, исключительно ради вас. Вообще для мужчин грехастхашрам, погорячись. Для мужчин грехастхашрам нужен для того, чтобы понять, что он не нужен. Надо реализованное знание. Надо это реализовать. Так оно вроде вот тут понятно, а тут непонятно.
Чтобы остальные ашамы содержать.
А?
Чтобы остальные ашамы содержать.
Да, чтобы остальные ашамы содержать. Нужно же кому-то. Смотрите, три Шрилы Прабхупады в седьмой песне Шримад Бхагаватам в одном из комментариев говорит, на самом деле идеальное устройство общества это 25% брахмачари, 25% грехас, 25% ванапраст и 25% саньяси. Представьте. Эти бедные 25% грехас просто пашут на три ашрама бездельников. На самом деле, если так разобраться, то три отреченных ашрама, это они-то как раз ведут общество к освобождению. А грехасхи они их поддерживают. Поэтому общество вот так вот идеально таким образом устроено. Смиренно. Хорошо, еще вопрос. Ну неужели такая... Трещи горни дайки. Ну неужели такая неинтересная лекция? Такая лекция. Должно быть столько вопросов быть. Это однажды вот там Ашлок Прабху сейчас зовут Бхакти Расаяна Сагара Махарадж. Однажды к нам вашим приехал. Это была самая короткая лекция. Эта лекция состояла из одного предложения. Он прочитал стих, прочитал комментарий, прочитал, и потом сказал, какие будут вопросы. Это была вся его лекция. Да?
Махарадж, скажите тогда еще, пожалуйста, ванапрасху-то когда принимать?
Ванапрасху это примерно, как знаете, как пенсия. Вот люди уходят на пенсию, да? Вот это вот ванапрасха. На пенсию в 50 лет можно, в 60 лет уйти можно. Можно в 70, а может там в 80 уйти. Но если есть дети, конечно, нужно как-то вот этот вопрос продумать, чтобы поддерживать семью. И когда уже сын или ребенок вырастет, дочку ее замуж нужно выдать. Сын, он, чтобы сам мог себя поддерживать. Вот тогда начинается настоящая ванапрасха.
А в этом стихе еще говорится, ну, про контроль ума. Такой вопрос. Можно ли пользоваться, ну, скажем, йогическими методами контроля ума, ну, типа пранаяма, там, ну, и так далее.
Это не должно быть главным, это вспомогательным. Чисто как вспомогательное.
Ну, понятно. То есть,
это чисто вспомогательное, основное это бхакти-йога. Это шраванам, киртанам, вишнох, смаранам, падасеванам, арчанам, вандалам. Да всем всяким отмамерам. Это все вспомогательные вещи, это не главное, это нужно понимать, помнить.
Ну просто ум бывает назойлив, и есть различные там техники, всякие медитации, остановки вот этого диалога, ну вот этой, ну, потому что.
Болтовни вот этой.
Вот этой болтовни, да. Ну, тот же башма, какие-нибудь медитации, пранаямы. Ну,
как бы... Представить огонь. Вот внутри меня столько мыслей и огонь. И все сожгло. Все сожгли. Санкиртана-яги. как объяснял Шинана Махараш, Хари Кришна Махамантра – это яги, это санкиртана яги. Это как огонь, например, жертвоприношение. Можно санкиртану нашу представить как огонь и сжечь все ненужные мысли. Это магния. Вот это все вспомогательные вещи. Но почему бы их не использовать, если они нам помогают внимательно повторять мантру? Хорошо, еще вопросы. Да.
Махарадж, скажите тогда, вот еще, пожалуйста, мы сегодня сидели, рассуждали с Адитиру Пукасиджай Гурчандрой, что где-то мы слышали, что человек должен жить там, где растут пальмы.
Что жить там?
Что человек должен жить там, где растут пальмы.
Я это слышал, я даже могу сказать, от кого я слышал.
От кого?
Это приезжал Шивара Махарадж, и он давал семинар по вайшнавским общинам. И он сказал, что сельхозпоселения эффективны там, где растут пальмы. Это самое лучшее вот сельхозпоселение. Там все само собой растет. Там можно снимать по несколько урожаев в год. Вот это он сказал, он объяснял. Поэтому он говорит, что самое идеальное – это сельхозпоселение где-то, да, на юге. Где растут пальмы, где все растет, много урожаев, где не холодно, где затраты небольшие. Например, на севере очень большие затраты на тепло, на отопление, на электричество. Вот много затрат. Там этих затрат гораздо меньше. Еще вопрос, да?
Громче.
Что?
А если дома пальма растет, считается или нет?
Пальма, лучше тулась уж тогда. Фикус какой-нибудь. Ну, можете помедитировать, в следующей жизни будете жить среди пальм. Будете в следующей жизни жить во Вриндаване, среди пальм будете жить. Вообще интересно. Надо связывать все с Кришной, даже пальму надо связывать с Кришной. Кришна даже сейчас где-то в какой-то вселенной проводит свои игры. Мы медитируем на Вриндаван, мы не попадаем сразу в духовный мир. А мы попадаем в другую вселенную, на планету типа Земля, на Землю, которая называется Бхартаварша. И на этой Земле находится Вриндаван, и там Кришна проводит свои игры. И мы попадаем туда, и там получаем окончательную квалификацию для того, чтобы вернуться обратно в духовный мир. Так, например, у нашей квалификации не хватает. Например, мы не знаем, где расположен в духовном мире Нандаграм, где расположен Вриндаван, где леса расположены, как протекает им Ямуна. И поэтому нам нужно пожить в этой области, в Баума-Вриндаване или во Вриндаване в материальном мире. И тогда мы уже из этого Вриндавана, оставляя тело, уже уходим в духовный мир. То есть вот эта встреча с Кришной или служение Кришне в материальном мире, оно дает нам квалификацию, чтобы вернуться в духовный мир. Вот так.
Да. Если нет пальмы, как быть?
Тулоси Деви.
Ну вот, как эффективно вот эти сельхозобщины или подобные проекты осуществлять? И как их сделать частью духовной практики? То есть можно медитировать, что у тебя пальма? Вот. Ну, понятно, что условия сложнее, но все равно можно же добиться вот духовного прогресса какого-то, если представлять это как служение Кришне, духовному учителю. Да?
Я отвечу так, чтобы преданным было интересно. Многие, я замечал, создают сельхозобщины. Один находится энтузиазм и начинает везде писать, интернет, вот, давайте создадим сельхозобщину. Как однажды на такой возглас Гопал Кришна Госвами преданных отрезвил одним вопросом. Он спросил, а деньги есть? И поэтому вначале нужно создать, так сказать, общину в городе. Преданные, которые хотят переехать, они развивают отношения друг с другом, собираются вместе, за одним изучают вопрос, прописывают, как это называется, прописывают, стратегию прописывают, как они все это будут делать. Ищут потихоньку землю, собирают деньги. И за это время, пока они все это делают, у них образуется, ну вот, настоящая команда. И уже когда дружная, сильная команда и есть деньги, тогда можно переезжать на землю. Первое отношение, второе – деньги. Потому что есть деньги, есть община. Нет денег, нет общины.
Благословение.
Да, благословение. Хорошо? Еще вопросы? Да.
А вот сегодня мы обсуждали такой вопрос, что рыба, она сознанием ниже, чем деревья. Вот. И получается, что почему, допустим, Кришна не принимает в качестве пищи рыбу, но принимает растения?
Ответ очень простой, очень простой. Потому что рыба, она в тамагоне, правильно? Рыба пахнет рыбой. Рыба пахнет тамагоной, правильно? А овощи и фрукты, они в сатвагуне. Поэтому Кришна принимает, потому что сатва гуна.
Спасибо большое.
Мощный вопрос. Но Кришна очень милостив к обитателям вод. Он может принять морскую капусту. Хорошо, еще вопросы? Да. Громче.
Обязательно ли каждому преданному нужно побывать в Святой Дхаме? И если да, то каким образом развиваются отношения с ним?
Потому что да, хотя бы раз нужно в Дхаме побывать. Отношения с Дхамой развиваются через смарану. То есть воспоминания. Например, вы с фотоаппаратом, у вас есть фотографии, там написано, что это за место. Просматривать, вспоминать, читать о Дхаме. Очень много лил в Дхаме рассказывается. Слушают вот эти вот парикрамы. В основном это смарана.
Еще скажите, пожалуйста, вот бывает такое, что есть преданное служение, которое важно выполнить, но при этом есть еще семья, ребенок, муж, и когда выполняешь преданное служение, получается, что они остаются без внимания, да? Вот как правильно расставить приоритеты?
Нужно их, и ребенка, и мужа занимать в этом преданном служении, тогда вместе будете делать, это так вообще здорово, так замечательно, вдохновлять друг друга. Взяли все втроем, приготовили просад, правда? Вместе с сынишкой это будет раз пять подольше, но что интересно. Да, втроем в травму поехать. Ну, стараться какие-то вот вещи вместе делать. Мантру повторять, да? Сначала вдвоем муж и жена повторяют мантру. Потом ребеночек вырастает, подрастает, он уже подключается. С ними начинает мантру повторять, и мангалары эти проводит. Надо стараться вместе. То есть семья это ашрам. Ашрам это как храм, как маленький, маленький храмчик, где есть свой президент, есть, есть там свой, свои брамачари, ашрам брамачари есть, есть ашрам матаджи там есть. Вот. Кухня божественная есть, алтарь, алтарь есть. Это маленький храмчик такой.
Махарадж, а еще скажите, пожалуйста, вот бывает такое, что когда повторяешь одна джапу, да, вообще так классно, так здорово, а когда все втроем собираются, как-то сложно.
Зато когда все втроем, это весело, зато. Что же хорошо. Надо на позитиве. Это же вдохновляет. Муж повторяет. Сыночек повторяет, это то, что вдохновляет так. Сыночек еще вообще говорить не умеет, но уже мантру повторяет, это так вдохновляет.
Скажите, пожалуйста, бывает так, что есть община, и очень много сил преданных уходит на поддержание общины, но страдает проповедь. У нас проповедническое движение и желание Прабхупады было то, чтобы развивалась проповедь в первую очередь, а не поддержание храма. Как быть в такой ситуации?
Противоречий здесь нет. Если община не проповедует, то тогда в общине появляются проблемы, и им самим приходится решать эти проблемы. Но если община проповедует, то тогда проблемы этой общины решает Господь Читания.
Момент. Тут говорилось про духовного учителя, и один из аспектов это принятие духовного учителя, инициация. Вот. В какой-то момент бывает, замечаешь, там преданные, ну там какое-то время проходит, они хотят получить инициацию, но как будто такое ощущение, как будто это делается, знаете, на какой-то, ну как вот мода есть какая-то, да? Ну я там столько-то, и вот какой глубинный, ну, глубинная причина принятия духовного учителя, как бы,
ну. Это вдохновение. Эта личность меня вдохновляет. Прежде всего, именно у этой личности я хочу учиться. Есть у нас линия дикша и есть линия шикша. Линия дикша, дикша это сам обряд посвящения, когда гуру там берет часть кармы, он берет, он дает имя, мантру дает и так далее. Хотя мантру и так мы получаем по милости Шрилы Прабхупады. И если есть дикша, но при этом есть шикша, нет шикши. Вот вы приняли гуру, приняли ее дикшу, но шикшу у нее не принимаете. Она бесполезна. То есть гуру нужен для того, чтобы давать наставления, выполнять эти наставления. А вы получили инициацию и не следуете наставлениям. Это что, духовный прогресс? Это деградация. Тогда вот это посвящение, это будет деградацией. Но когда дикша-гуру является и шикша-гуру, это нормально, это хорошо. Но могут быть и такие моменты. И в истории такие моменты были на каких-то этапах развития преданных. Они получали дикшу, это на высших стадиях, например, таких преданных, как Шримананда Пандит, например, там и другие. У Шримананда Пандита, например, гуру был Харидой Читания. И он мальчик-пастушок. А сам Шримананда Пандит, он манджари. Он манджари. И в какой-то момент он осознал все это. Он осознал все это и как-то на парикраме увидел спектакль, который ставили Бриджабаси по играм гопи. И он начал там кататься в пыли, плакать начал, эмоции проявлять. И гуру его, ну, так сказать, не понял. Почему он, видя... Он должен, видя пастушков, должен кататься в пыли. Почему он, видя гопи, катается в пыли? И он этого не понял. И в конце концов там была разборка такая. И в конечном счете Шримананда, он ушел к Дживи Госвами, который тоже был маджари. Ну это вот такие, на таких лилы есть, на таких высших стадиях преданности. Да, у нас нормально. Не надо беспокоиться. Но вот факт, то есть у нас впереди идет шикша. Шикша – это наставление. Мне дают наставление, я выполняю эти наставления. То есть у нас шикша сампрадая. Хорошо. Еще?
Хорошо. Еще скажите, пожалуйста, относительно поклонения божествам дома. Вот есть определенные стандарты. Там они должны во столько вставать, во столько там спать ложиться. Ну, определенные стандарты. И бывает так, что ребенок, когда он маленький, да, он, ну, вот ему надо что-то срочно. И как вот здесь вот выбор сделать? То ли удовлетворять там потребности ребенка, то ли соблюдать стандарты поклонения.
Поэтому дома берут минимальные стандарты поклонения. Не 64 упачара, а 16 упачар. Но с другой стороны, если вы проводите пуджу, и вдруг ребенок заплакал, ну просто быстренько ее доведите до конца. Ну, например, предлагаете благовоние. Предлагаете благовоние, предложили благовоние, и можете отвлечься, и потом уже все остальные упачары сделать. Я просто видел, я был на даршане Шивара Махараджа, и он, у него не было времени, у него были даршаны, и нужно было поклоняться божествам, причем Раде и Кришне. И он поклонялся божествам, и между вот этими вот упачарами он отвечал на мои вопросы. Я так понял, что это, ну, он, конечно, на высоком уровне находится, да, и так далее. На спонтанном, скорее всего. Но так или иначе, вот такой пример есть.
Лучше
стандарты не снижать. Лучше организовать все таким образом, что муж может поклоняться божествам, жена подстраховывается ребенком или наоборот. И поэтому лучше делать все утром, пока ребенок спит. Ну что ж, самскары с прошлых жизней это приветствуется. А?
Ребенка научить
ужасть. А, хорошо.
Уже одевает божественно.
О, нормально. Одевает божественно. И раздевает, и одевает.
Если подношение, да.
Это, знаете, да, история. В истории есть случаи, когда детям, например, знаменитая история с, как же зовут-то, Мукунда и сын у него. Как Мукунда? Сына Мукунда звали. Рагава или Рагунатха, по-моему, звали. И он сыну своему поручил предлагать божествам просад. Дал ему мантры. Мальчик смышленый был, запомнил. И он ему сказал одну фразу: убедись, чтобы божество вкусило. И он прочитал мантры, и Кришна стоит и не вкушает. Он говорит: Кришна, ну ешь! Он не вкушает. Он заплакал, говорит: Кришна, из-за того, что я маленький, ты не принимаешь мое подношение. Ты думаешь, что я вот так вот, просто вот так вот там протараторил, и все. И он заплакал. И божество не выдержало, и взяло просад, начало есть. И съело весь просад, ничего не оставило. Отец приходит: где просад? Говорит: божество съело. Я, говорит, убедился, что оно съело. И оно съело, говорит, весь просад. И отец знал, что его сын никогда не лгал. И поэтому он решил подкараулить. Ему предлагали ладу. И то же самое, тот же сценарий был. Он говорит: ну, Кришна, ешь. Он ест. И он опять заплакал: ты думаешь, что я маленький? Я не квалифицированный, и поэтому ты не хочешь есть. И Кришна взял ладу, начал есть. И когда он откусил ладу, Мукунда выскочил из укрытие и схватил его за руку, и говорят, что эта лада до сих пор существует. Ну, правда, в Индии, знаете, там мало ли что говорят. Взял, откусил, говорит: вот это лада. Этому ладу 500 лет. И поэтому наши духовные учителя говорят, согласно устной традиции, это вот то, как раз ладу и осталось. Но согласно устной традиции.
Валарнатхи же божество обожглось.
Валарнатхи? А в Аларнатхе там даже у божества ожоги. Потому что когда он ел, когда он брал сладкий рис горячий, в этот момент отец выскочил, схватил его за руку, вот так вот за руку. И пока он держал, у него ожоги. И причем этот рис упал, и у него, знаете, прям каменные ожоги такие на теле пару ожогов. И такой большой, такой волдырь прям на ладони у Аларнатхи. Аларнатх, имя такое, оно от слова Альвары, Альварнатх. Альвар – это воплощенные атрибуты Господа, раковина, палец, чакра там и так далее. И они приняли облик альваров и ходили по всей Индии и пели славу. И поэтому Аларнатх – это Альварнатх, правильно. То есть тот, кто повелевает альварами. Четырехрукое божество. И также говорят, что это сам Кришна, который спрятался в гопи в форме Нараяны и принял четырехрукую форму. И гопи, когда увидели его, поклонились ему. И Кришна в образе Нараяны говорит: «Как я вам могу служить?» Они говорят: «Да, нам нужно Кришну найти». И они начали повторять святые имена, Хари Кришна Махамантру. И он держался, он не мог выйти. Но когда подошла Шримати Радхарани и начала повторять мантру, он не выдержал и как бы принял свою изначальную двурукую форму. И вот это вот божество Аларнатх находится в деревне Аларнатх, недалеко от Джагнатхапури. Там же находится божество Сакшигопал. Что? Еще вопросы есть? Давайте последний вопрос, на этом оставаемся.
Обязательно ли инициация является показателем духовного уровня? Может быть, два как бы таких момента, когда есть преданные, которые десятилетиями практически могут быть не инициированными, но они очень высокого уровня преданные, они просто очень сильно ответственно относятся, как бы говорят, что я недостоин быть.
Инициация – это как признание. Это все равно, что 5 лет вы в университете проучились, получили знания, навыки, практика, а диплом не получили, но знания у вас есть. И поэтому, когда вы устраиваетесь на работу, у вас спрашивают: а диплом у вас есть? А вы говорите: нет, диплома у меня нет, но знания есть. И тогда говорят: хорошо, занимайтесь преданным служением, но вот этим преданным служением вы можете заниматься только с дипломом. И точно так же здесь. У этого преданного могут быть глубокая реализация, глубокое знание, но, например, поклоняться божествам его, например, не допускают. Скажут: вот нужен диплом.
А еще второй момент. А если как бы выбрал духовного учителя, но он еще не инициирующий? То есть может быть такая ситуация.
И что?
Вопрос, ну, вот вопрос в том, что это не является показателем, что ты прямо сейчас вот должен инициацию принять. То есть ты можешь себя начать вести так, как будто у тебя уже инициация, соблюдать все стандарты.
Да, нужно просто расти. Рост определяется нашей привязанностью к святому имени. Насколько мы привязаны к шараванам и киртанам. Вот это наш духовный рост. А уже инициация первая, вторая, это как уже подтверждение этому. Как я слышал, духовный учитель одному ученику сказал, тот ему говорил: вот. Ну, разговор был насчет саньясы. И он ему сказал интересную вещь: да ты и так уже как саньяси, говорит. Ты так как саньяси. Ты путешествуешь, проповедуешь, ты живешь как саньяси. Хорошо, спасибо. Давайте на этом закончим. Шримад Бхагавад Гита Гранта Раджки. Лила Прабхупада Ки. Нитай Гаура Бхаримананда.